друзья, братья и сестры, мы обращаемся снова к Священному Писанию. У нас очередная книга, с которой мы сегодня познакомимся. Очередная книга Библии – это книга Ездры. Если коротко посмотреть на ее положение, то фактически мы уже приблизились к концу Ветхого Завета. Почему? Потому что две книги – книга Ездры, за ней следует книга Неемии – это окончание Ветхого Завета. Во времена Ездры, во времена Неемии пророчествовали последние пророки Захария и Малахия. А как вы знаете, это последние книги Ветхого Завета. Поэтому это очень интересная, друзья, деталь, с которой мы сегодня познакомимся. Еще один очень важный штрих в нашем понимании Священного Писания. Прежде чем мы обратимся к тексту, который прочитаем, у меня интересный вопрос к вам и к самому себе. Я ответа точного не знаю, но хочу вас тоже спросить. Вы знакомы, во всяком случае, читали, кто-то просматривал книгу Ездры, знакомы с этой личностью. У меня один вопрос. Какую личность, другую личность Библии вам напоминает Ездра? На кого он похож? Я затрудняюсь с ответом, потому что какие-то поступки Ездры похожи на одного, другие поступки на другого. Но задать вопрос, на кого похож Ездра, я не знаю. Ну, кто-то подсказывает на самого себя, видимо, это точно, на себя похож. Почему я на это обращаю внимание, друзья? Ездра не одинаковый, неординарный, какой-то нестандартный. Но что меня заставляет об этом думать, это следующее. При всем том, что Ездра какой-то такой вот нестандартный, его книга входит в канон Священного Писания. Интересный вывод отсюда. Из кого состоят верующие? Они друг на друга не похожи, правда? У каждого своя особенность, свой вклад в дело Божие, в дело развития служения, веры, богопоклонения, церкви, если говорить о Новом Завете. Это очень важно, друзья, для нас вступление, чтобы еще раз оно помогло нам понять одно, что и сегодня среди верующих людей нет одинаковых людей. И если в общем посмотреть на личность Ездры, то Ездра учит читателей Библии считаться с тем, что разные есть верующие. Это не значит, что они там воюют друг с другом, но имеется в виду их подход, их участие, их вклад в развитие дела Божьего, он разный. Это меня учит. Я искренне хотел бы, чтобы оно и нас учило, всех верующих, уважать всех верующих. Что это значит? Они разные, разный вклад, по-разному вели себя эти мужи Божьи. В следующий раз, если даст Бог пролить жизнь, мы будем говорить о Неемии. Но где-то в некоторых вещах и некоторых поступках Неемии очень бы не хотелось говорить, потому что они, ну, нестандартны. Мы бы его, наверное, просто сказали, слушайте, надо Неемию куда-то там вот за стан отправить, чтобы с ним не общаться. Какой-то такой, просто дерзкий в своем поведении. Но об этом в следующий раз. В чем-то на него похож Ездра. Они вместе были. Сначала Ездра, затем Неемия. Итак, мы с вами знакомимся с еще одной книгой Библии, помня, что то, что мы делаем, мы выполняем повеление Священного Писания. Надо изучать Писание. Вот такое оно нестандартно, с нестандартными людьми мы соприкасаемся, правда? Но если мы верим Священному Писанию, словам, которые заложены в нем или записаны, что от этого польза нам, от этого научения нам, давайте посмотрим, чем полезна и чем поучительна эта книга Ездры. Итак, приглашаю вас прочитать первые стихи этой книги, книги Ездры. Я хочу сделать очень маленькое вступление, прежде чем мы прочитаем это. Друзья, я очень бы хотел, чтобы хотя бы немного вы могли проникнуться хотя бы размышлением того, что это означало для евреев, когда они были в плену. Для нас это простые слова. Какой-то приказ, кто-то подписал, и кто-то возвратился после этого приказа. Можете себе представить такую картину, вот сейчас идет противостояние на Украине. Представьте себе, что такое ожидание, люди ждут, когда же все это прекратится. Вы понимаете, о чем идет речь? Когда же все-таки это все прекратится? И вот представьте себе такую картину, даже то, что если это прекратится в ваших руках все это на Украине, то это даже не будет означать того, что означают вот эти слова, которые мы сейчас прочитаем для евреев. 70 лет в плену, все разрушено. Храм разрушен, город разрушен, они в рабстве. Представляете, какая это надежда света для них? Вот те слова, которые мы сейчас прочитаем. Вот это, я думаю, поможет нам более внимательно посмотреть на слова, которые здесь записаны. Итак, первые четыре стиха книги Ездры. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господа из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброохотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме». Итак, представляете себе вот такую картину, что вот наконец-то после 70-летнего плена вдруг до слуха евреев доходят вот эти просто ошеломительные слова. Я думаю, что вам знакомо выражение «трудно поверить». Вот когда ждешь, ждешь, и когда наконец-то сбывается то, что мы ожидаем, трудно поверить, правда? А то оно вроде есть, а трудно поверить. Я думаю, что вот это состояние было у евреев. Смотрите, какие сильные слова говорит совершенно далекий от Бога поклонения человек, царь Кир Персидский. Снова хочу обратить внимание на слова, которые мы прочитали. Как он оценивает свою власть? Снова стих 2. «Все царства земли дал мне Господь Бог, Бог Небесный». Обратите внимание, это то, как совершенно далекий от Бога человек, я смелюсь сказать, он не поклонялся Богу. Но что с ним Господь сделал? Он это понимает. Как правитель понимает, все царства земли дал мне Господь. Он действительно был правителем империи, которой подчинялись остальные государства на этой земле. И смотрите, как он говорит, Бог дал мне повеление. Бог дал мне повеление. Какое повеление? Как где-то затерялась там маленькая Иудея, и там абсолютно разрушенный город Иерусалим, и место, которое когда-то называлось храмом. Представляете вот эту вот картину, что делает Господь совершенно далеким от Бога человеком? Но это еще раз подчеркивает ту мысль, о которой мы как-то ранее говорили, что Бог управляет историей. И это для нас, друзья, тоже очень важно понимать. Мы иногда, как верующие люди, ожидаем, ну вот где-то что-то получится, вот ну кто-то вот верующий человек придет, что-то он сделает. Друзья, вот эти стихи учат верующих людей понимать, что Бог управляет историей, и много доброго, ценного и полезного он производит через людей, которые далеки от него. Это вселяет надежду верующих людей ожидать милости от Господа даже с той стороны, от которой мы не ожидаем, правда? От правителей, которые фактически до этого уничтожали евреев, не так ли? Удивительная, друзья, картина. Итак, мы знакомимся с этой интересной книгой. Книга Ездры, она рядом стоит с книгой Неемии, и в еврейском каноне, в еврейской Библии, это была одна книга, книга Ездры и книга Неемии. Ну, поскольку связаны они были с разными событиями, то когда делался перевод, вы знаете, перевод на греческий язык, септуагинта так называемый, а затем в других переводах, в английских, в немецких переводах, в русских переводах, эти книги уже стали стоять отдельно, хотя они достаточно близки по своему описанию. Интересно отметить, что вот эти книги, с которыми мы сегодня знакомимся, они входят в категорию или группу книг Ветхого Завета, которые мы называем «Писание». Вы помните, что Ветхий Завет, он разделялся на три части, и это подтверждал Христос. Был закон, это первая часть Ветхого Завета, вторая часть – «Писание», и третья часть – это «Пророки». Итак, вот эта книга, она входила в это Писание, во вторую часть Ветхого Завета. Надо отметить, что ключевое слово вот в этой книге – это Иерусалим. 47 раз оно употребляется в этой книге – Иерусалим. Я думаю, что вы понимаете, почему именно Иерусалим чаще всего упоминается. Представляете, это елей на душу еврея, который возвращается в Иерусалим, родной город, город отцов, и его восстанавливает. Поэтому неудивительно, что вокруг этого города и происходит описание вот этой информации. Исследования Библии показывают, что книга Ездры охватывает не очень большой промежуток по времени, где-то 48 лет. Книга Ездры описывает жизнь еврейского народа, охватывает 48 лет, где-то с 536 по 488 годы до рождения Христа. И прежде чем мы пойдем далее, я хочу, друзья, еще на одну, на мой взгляд, очень ценную деталь обратить внимание. Читатели Библии знают, что такое выход евреев из Египта. Вы знаете, да? Это когда народ сформировался фактически. 400 с лишним лет народ израильский был в плену. Бог посылает Моисея, обратите внимание, опять удивительным образом формирует народ и выводит его из плена. Как вы думаете, вот изучая Ветхий Завет, насколько вы так охватываете вот эту общую информацию, как вы думаете, для евреев выход из Египта был важным событием? Основополагающим событием, надо сказать прямо. Для них это было самое важное. Самый величайший праздник евреев связан какой-то праздник. Это Пасха. Именно еврейская Пасха, которая вылилась, или вернее потом стала отмечаться уже и в новозаветнее время, мы на Пасху будем говорить тоже об этих вопросах. Но очень важно, что ветхозаветняя Пасха является прообразом новозаветней Пасхи. То есть праздник Пасхи является ветхозаветним праздником и новозаветним праздником. А праздник Пасхи напрямую связан с выходом евреев из египетского плена. Именно в связи с этим он был установлен. И вот важно подчеркнуть, теперь мы переходим к книге Ездры. Великое было событие для евреев, выход из плена. Но смотрите, Господь им говорит, мы сейчас прочитаем один удивительный текст, который прямо говорит о том, что возвращение евреев из вавилонского плена было не менее значимо, чем событие выхода из египетского плена. Обратимся к книге пророка Иеремии, 16 глава, 14-15 стихи. Помните, что мы ранее говорили, что пророк Иеремия, он как раз был в момент плена, когда начали уходить уже евреи в плен. И вот он, Господь через него изрекает интересное пророчество. «Посему вот приходят дни». Это указание на будущее. «Говорит Господь, когда не будут уже говорить». Смотрите, что не будут говорить. «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». Представляете, происходит замещение. Но что будут говорить? «Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Книга Ездры описывает как раз-таки вот это событие. Чтобы мы глубже понимали вот этот Божий промысел, на это надо обратить внимание, что возвращение евреев из вавилонского плена, из земли северной, приравнивается к выходу евреев из египетского плена. Я понимаю, что может возникнуть вопрос. Но посмотрите, пожалуйста, на географическую карту. И скажите, пожалуйста, где находилась Ассирия, Медоперсия, Вавилон? Если вы так немножко из географии дружите, хотя бы на B+, вы, извините, или 4, на четверочку вы знакомы с географией. Очень легко посмотреть, что Палестина, а Ассирия и Вавилон были на восток. Это правда, друзья? Ассирия и Вавилон, где были евреи в плену, были на восток, на востоке. Так Библия, оказывается, неверна. Почему? Или пророк Иеремия в школе не учился, поэтому говорит, что они из земли северной придут. Друзья, вопрос достаточно простой для объяснения. Мы хорошо понимаем, что сейчас нам проще, если куда-то мы хотим переместиться, мы берем билет на самолет, и у нас даже, простите, если я хочу, допустим, полететь в Калифорнию, то меня могут сначала опустить вниз туда, на Флориду, там пересадка, а потом будут пересекать туда, буду пересекать уже на запад. Друзья, интересно отметить, что в то время были и военные дороги, и караванные дороги. Для того, чтобы попасть в Вавилон, из Иудеи, нужно было сначала подняться на север, потом повернуть на восток и опускаться на юг. И в итоге вы окажетесь на востоке. Почему вот с этим все связано? В то время все путешественники или все караванные дороги проходили вдоль рек. Если вы посмотрите на карту, то река Иордан, которая пересекает Палестину, она как раз-таки течет с севера на юг. Вы можете открыть карту и увидеть, что для того, чтобы попасть в Вавилон, нужно было вдоль Иордана подняться на север, затем повернуть на восток, а там начинались две известные реки, Тигр и Евфрат. Знакомы. И вот туда же опускаться потом на территорию, где находились евреи в плену. В итоге, если посмотреть, как, с какой стороны евреи будут возвращаться из плена, как вы думаете, с какой? С северной стороны. Потому что им нужно было подняться туда вдоль рек, пересечь туда, где Иордан, и опускаться уже с севера в свою родную землю. Друзья, небольшое отступление, но оно очень важное. Я знаю, что на этом критики Библии иногда устраивают дискуссию и указывают, ну, какие же там безграмотные вот писатели Библии, что они абсолютно ни в географии, ни в чем не понимают. Друзья, эти вопросы достаточно находят легкое объяснение с учетом того, что надо понимать, что писалось для людей того времени, с учетом особенностей их передвижения. Итак, мы возвращаемся к нашей книге, которая вновь и вновь напоминает нам об важной детали. Важно вообще, вся книга Ездры, она можно назвать прямо исполнение Божьего обетования. То есть, что-то, что Господь пообещал, оно обязательно исполнится. Это самое важное в этой книге. Давайте посмотрим немного на некоторые детали этой книги. Прежде всего, содержание. Если в общем сказать, о чем эта книга, она о возвращении евреев из плена. Книга Ездры говорит о возвращении из плена. Причем, эта книга разделяется на две части. Первая часть – это первое возвращение евреев из плена при Зоровавеле. Есть такая личность, и об этом описывают первые шесть глав этой книги. Надо отметить интересные, друзья, детали, и они ценные. Может быть, можно было вообще на них не обратить внимания, но я думаю, они важны, потому что они на многие вещи сегодня нам показывают, открывая детали, как люди при всем том, что они вели войны в то время, как они порядочно относились к культурным ценностям. Вы, наверное, читали информацию, что сегодня происходит на территории Ирака, Ирана, когда просто уничтожаются культурные ценности. Просто уничтожается. Я хочу обратить внимание, Библия это подчеркивает, как в то время это была та же самая территория. Между прочим, вот уничтожают вот те места сейчас, где евреи были в плену. Интересно отметить, как возвращение при Зоровавеле, прежде всего, возвращаются, Писание говорит о том, что возвращаются сосуды, вот эти вот культурные ценности. Когда пленили храм, вернее, когда захватили Палестину, евреев и ограбили храм. Иудейский храм, еврейский храм, вынесли огромное количество сосудов, огромное. Имеется в виду там всевозможное, то, что было необходимо для священнодействия. И подчеркивается в этой книге, смотрите, это удивительно, захватили, я хочу обратить внимание, захватили кто евреев в плен? Вавилоняне. А кто подписывает приказ о возвращении евреев из плена? Персия. Вы обратили внимание, что империи-то поменялись? Но смотрите, а ценности сохранились. Как могли не сохраниться, друзья? Это вопрос, но это действительно вот тем, кто сегодня воюет, надо изучать Библию, чтобы немножко считаться с ценностями, как люди даже во время войны вели себя. Итак, точно указывается 5400 сосудов. Вы представляете, какая это огромная масса? И все эти сосуды пересчитали, переписали и передали. Вы обратите внимание на порядочность людей того времени, даже при всем том, что они вели войны. Вот почему Библия ценна и сегодня для желающих, сказать так, повоевать. Как относиться к ценностям, которые связаны с Богопоклонением? Первое, мы говорим о возвращении при Зоровавеле, возвращаются сосуды храма. Далее возвращается первая группа с Зоровавелем. Это самая огромная группа. 42 360 человек. Ну, там еще немало было прислуги. Надо сказать прямо, что вот в первую партию пришло очень много евреев, а во вторую партию, с которой пришел Ездра, она была достаточно маленькая, значительно меньше, чем первая группа. Итак, это первая часть книги Ездры говорит об этом. Далее, эти же первые шесть глав говорят о том, что как только евреи возвратились из плена, первым делом они начинают строительство храма. Причем не сразу, а на второй год после возвращения. Я думаю, это вполне понятно. Возвратились, пока немножко разобраться там, где что покупать, где какие материалы закупать. Но мы бы сегодня сказали так, приехал в новое место, надо освоиться. Евреи не сразу стали строить храм, но на второй год после возвращения. Но здесь для меня один очень важный вопрос, а деталь очень важна. Евреи возвратились в свою родную землю, которая была полностью разрушена. Скажите, пожалуйста, с чего они начинают свое восстановление как народа, как государства? С чего? Это важный урок для нас, чтобы мы понимали, это нам сегодня верующим хороший урок. Они начинают не с того, чтобы дома свои устраивать. Не с того, чтобы государство устраивать, солдат, армию собирать и туда все деньги вкладывать. С чего они начинают? С восстановления храма. Это важный урок, друзья. Если в жизни все развалино, разрушено, с чего надо начинать? С поклонения Богу. А потом все остальное станет на свои места. Вспоминайте слова Христа в Нагорной проповеди. Что прежде всего нужно искать? Царство Божьего. Остальное все приложится вам. То есть вот то, что здесь описывается в этой книге Ездры, оно явно указывает на этот удивительный Божий промысел. Народ понимал, да, они получили очень серьезное наказание от Господа. Но они понимают, что то, с чего нужно начинать, это с Богопоклонения. Восстановить разрушенные связи с Господом. Чуть позже мы рассмотрим одну удивительную картину, она меня глубоко тронула. Книга Ездры раскрывает глубину библейского покаяния. Об этом немножко позже. А вот в этом и есть суть покаяния. То есть, если все разрушено, Бог дает шанс, смотрите, люди возвращаются. Даже если Господь наказал, но Он сказал, я возвращу вас. Поэтому для евреев возвращение – это исполнение Божьего обетования. Начинают строить храм. Проходит короткое время, и здесь встречаются с оппонентами своими, с врагами. Ну, их нельзя было сразу назвать врагами. Это самаряне. Очень коротко, друзья, чтобы нам было понятно, кто такие самаряне. Старшее поколение, у нас несколько человек здесь присутствует, вы знаете такое великое переселение народов, которое было в стране, откуда мы выехали. Этих туда, а этих туда. Знакома эта ситуация. А потом уже стали реабилитировать и позволять уже возвращаться, ну, к татарам в Крым, там, немцам куда-то позволили возвращаться. Друзья, аналогичная ситуация была тогда. Евреев пленили, территорию полностью очистили, евреев увели в плен, ну, на земле-то кто должен был жить? И вот это переселение народов, этот вавилонский царь евреев сюда переселил, а другие народы привел на место евреев. И вот они поселились здесь, если Библия говорит прямо, что у них были очень серьезные там проблемы, мы на эту деталь не обращали внимания. Бог наказывал жителей этой земли, наказывал зверями, они уничтожали людей, то есть тех, которые жили на еврейской территории. Царь задумался, что происходит, почему евреев звери не кушали, львы там и все остальные, а вот тех, кого я переселил, они съедают. И тогда ему подсказал один из священников, говорит, послушай, надо их учить законам Бога той земли, где они живут. Потому что эта земля Божья, там был Божий народ. Он наказан за свое непослушание, и теперь Бог будет их наказывать. И что делает этот царь? Он собирает священников, посылает вот на эту территорию, на израильскую территорию, ну, где евреев уже практически не было. И они учат народ закону Божьему. И немножко как-то сбалансировалось вот это влияние диких зверей. Так вот, когда возвратились евреи из плена, представляете, что уже второе или третье поколение и людей, чужеземцев, жило на этой территории. Я вспоминаю, когда я родился, вырос в Казахстане, когда возникло там непонимание очень серьезное, то ну, национальные вопросы. Говорят, ну, иди на свою родину. Я говорю, послушайте, я здесь родился. Это моя родина. Я понимаю, что я не азиат, но это моя родина. Иди на свою родину. Как где? Вот здесь моя родина. Представляете, картину, вот та же самая ситуация. Живут уже не в первом поколении, Ну, если после 30 лет уже новое поколение может наступать, то, представляете, это второе, третье поколение было, и вдруг возвращается еврей. А кто из них хозяин на земле? Как вы думаете? Это серьезный межнациональный вопрос. И смотрите, как деликатно, я осмелюсь сказать, пытаются вести себя вот те, которые уже жили на этой территории. Они обращаются к евреям, видя, что они не воюют с ними. Они занимаются восстановлением храма. И они из добрых побуждений обращаются к евреям. Слушайте, давайте мы вам поможем строить храм. Так оно было, друзья. Так оно было. Возникает серьезный вопрос. Евреи, почему вы отказались от помощи? У вас не возникал этот вопрос? Почему вы отказались от помощи? Вам хотят помочь. Что говорят евреи? Нет. Это храм Богу нашему, и мы его будем строить сами. Ну, с одной стороны, на нет и суда нет, правда? Что там произошло, непонятно, но вот те, которым сказали, мы без вас будем строить, они стали оказывать давление на евреев. И даже дошло и до военного влияния на строящих, и они прекратили строить храм. Проходит короткое время, и Бог посылает одного из пророков, которого вы очень хорошо знаете, пророк Агей. И что он говорит? Смотрите, мы прочтем эти слова, это после того, когда приостановлено было строительство храма, Бог посылает пророков для того, чтобы побудить их, стройте храм. Ну как же это называется? Начали строить и прекратили. Что говорит Агей? Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время. Не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении. Вот в такой ситуации произнесены были эти слова. Друзья, я хочу задать вам вопрос, себе в том числе. Скажите, пожалуйста, вот эти слова сегодня к нам имеют отношение? Как вы думаете? У меня один вопрос. Как вы думаете, вот красота нашего дома молитвы отличается от красоты наших домов, где мы живем? Это вопрос серьезный. Вам самим дома свои украсили, а мой дом в запустении. Друзья, вопрос серьезный, достаточно серьезный. Мы улыбнемся немножко, конечно, если у вас в доме беспорядок. Ну, давайте не будем продолжать говорить об этом. Дом верующего должен быть домом образцового содержания. Знакомое выражение для старшего поколения. Дом образцового содержания. Друзья мои, а тем более наш дом молитвы. Если мы свои дома стараемся украсить, это неплохо, если есть возможность, это неплохо. Но обратите внимание, это слово, которое сегодня нас обличает. Если мы стараемся благоустроить наши дома, это нечестно перед Богом, это неправильно перед Богом, что дом Божий в запустении. Друзья, это заставляет верующих людей сегодня очень серьезными быть в том, как они относятся к дому молитвы. В каком порядке содержится дом молитвы. Мы движемся далее. Но это очень важный такой урок. Заканчивается строительство храма в 515 году. Интересно отметить, что храм был восстановлен, окончание строительства храма 515 год, до рождения Христа. В 6 главе мы говорим, указывается на то, что был указ Дария. 71 год после разрушения храма. Храм был разрушен в 586 году. Храм Иерусалимский разрушен в 586 году. Спустя 71 год произошло окончание восстановления или освящения уже храма в Иерусалиме. Итак, это первый приход при Зарувеле. 42 с лишним тысячи возвратилось. Затем проходит время, и книга Езес говорит нам о другом возвращении. Это вторая волна, когда возвратились уже евреи из плена. Это приход Ездры с переселенцами. Всего лишь навсего около 1500 человек, не так много. Если в первую волну пришло 42 с лишним тысячи человек, возвратилось, то во вторую волну не так много, 1500, 7-8 главы об этом говорят, и возвратились они после уже восстановления храма. Интересно отметить, что вот здесь мы фокусируем внимание на Ездру. Ездра, книга очень ясно говорит, что взял с собой огромные сокровища. Ему царь дал. огромные сокровища. Надо отметить, очень много пожертвований. И что делает Ездра? Ездра очень хорошо понимал, что путь нелегкий. Это не сейчас. Взял там в бронированный поезд и привез все свои сокровища. Ведь надо было с собой все это вести. В то время были разбойники. Ездра это понимал. Он видел эту огромную массу сокровищ и с другой стороны видел, что у них всего лишь навсего 1500 человек. И что он делает? Смотрите, перед ним стал вопрос, просить у царя помощи охраны или нет? Это серьезно, друзья? Это евангельский пример сегодня для нас. Просить ли у царя защиты или нет? Помните, как Ездра поступил? Кто читал эту книгу? Что он делает? Прежде всего, начало пути от возвращения с поста о благословении пути. Путь опасный, путь тяжелый. И Ездра понимал, если Бог не благословит, бесполезно будет рассчитывать на свои силы. И смотрите, вот в этом, в его действии мы встречаем одну очень интересную фразу. «Рука Бога нашего была над нами». После чего рука Божья была над народом? После того, когда, понимая опасность, которая перед ними, они выпросили у Господа благословения, они провели время в посте и молитве, и в результате этого получили Божье благословение. Друзья, как можно сегодня нам получить благословение в тяжелые минуты? Как можно? Вот вам, пожалуйста, пример. Время для поста, для молитвы, вымолить у Господа. Господи, только от Тебя. Можно было взять охрану у царя? Дал бы. С учетом того, какое положение занимал Ездра, и с учетом того, как царь расположился, он много богатств ему дал. Неужели нельзя было там послать пару сотен солдат, что могли охранять? Друзья, это хороший урок сегодня для христиан. Когда Ездра приходит уже в Иерусалим, интересная деталь, 9-10 главы повествуют об очищении народа. Мы чуть позже коснемся этой детали. Ездра вместе с народом заключает завет с Богом в послушании в вопросах брака. Это достаточно серьезный момент, обратите внимание. После плена народ возвратился. И для них очень важно быть в правильном отношении с Богом в вопросах брака. Неудивительно, что и Новый Завет в брачных вопросах тоже ставит очень жесткие условия. Смотрите, на ком хочу, на том женюсь. Так ли это? Нет. Обратите внимание, что происходит здесь в народе. Но об этом немножко позже. Итак, это коротко о содержании. Уроки содержания, несколько моментов очень важных. Прежде всего, это исполнение Слова Божьего. Господь предупредил, они еще не ушли в плен, но были перед началом плена. Мы цитировали эти слова из книги пророка Иеремии. Бог предупредил, пройдет время, вы возвратитесь. Итак, книга Ездры для читателей Библии является ценной книгой, подтверждающей то, что Бог исполняет то, что Он говорит. Если Бог исполнил вот это слово, то Бог, будучи верен и праведен, выполнит и остальные слова, которые есть в Библии. Книга Ездры является подтверждением исполнения верности Господней своим обещаниям. Важно, друзья, для нас видеть вот эти детали, потому что они помогают нам больше доверять нашему Богу. Важно видеть Бога в истории и не замыкаться в себе. Вот наша беда, вот мне трудно, я не знаю, как дальше быть, друзья. Бог остается верным своим обещаниям. Иеремия, 29 глава, интересная деталь, интересная. Вот когда евреи оказались в плену, пошли в плен, то появились там горе-пророки или лже-пророки, которые говорили так, ребята, все, плена никакого не будет, живите здесь, не слушайте вот этого пророка Иеремию. И вот ответ на это Иеремия, Бог побуждает его сказать слова, очень интересные. Так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, четко указывается время, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это. Почему? Хорошие слова. Потому что только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Удивительная картина. Евреи еще не пошли в плен. А Господь говорит, возвратитесь вы из плена. Это важная деталь. Я это сделаю. Почему? Потому что только я знаю намерения, какие имею у вас. А какие эти намерения? Во благо, чтобы дать вам будущность и надежду. Стоп, друзья, подождите. Это какие благие намерения ты посылаешь на 70 лет в плен? Это что за благие намерения? Друзья, у вас не возникает этот вопрос? Вопрос очень серьезный. Он заставляет нас понимать, что наше поведение неправильное побуждает Бога действовать, наказывать нас, но из добрых побуждений. Поэтому наказание Господне, об этом Новый Завет говорит, Бог кого любит, того бьет и наказывает. Это ваша, друзья, деталь. За непослушание Бог воспитывает народ свой, дитё свое, но это делает из добрых побуждений. Для нас, друзья, это Евангелие. Вот это евангельская мысль, что Бог имеет от нас, о нас добрые намерения, даже если мы испытываем трудности в нашей жизни. Вспомните послание к Римлянам, которое мы изучали, 8:28, любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу, даже неприятное. Книга Ездры говорит об этом. Итак, это первый урок содержания, что Бог исполняет свое слово. Второй урок – это Бог управляет правителями. Бог управляет правителями. Снова книга Ездры, перед нами первый стих. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии». Обратите внимание на это выражение. «Возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесное письменно». Что происходит? Что делает Господь? Ездра ничего не говорит, как Господь возбудил. Но это было явное Божье действие. И абсолютно светский правитель, далекий от богопоклонения, от правильного богопоклонения, принимает правильное решение. Богу противиться нельзя. Мне трудно это объяснить, как это произошло в его сознании. Но я верю в Писание, что Бог побудил его это сделать. И он прямо говорит, что вот это Бог побудил меня издать вот этот закон. Кир здесь, Кир в Священном Писании представлен как Божий помазанник. Я хочу тоже, чтобы на эту деталь обратить внимание. Это светский правитель. Империи, которая фактически много приносила вреда народу израильскому. Но смотрите, что об этом другой пророк говорит, пророк Исаия. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Это вот тот Кир, который подписал указ, чтобы евреи возвращали из плена. Как его Господь называет? Это помазанник мой. Удивительная картина, правда, друзья? Правитель, далекий от Бога, мы бы сказали так. Бог сам, Господь его называет своим помазанником. Говорит, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Почему Кир победил? Как вы думаете? Потому что Бог держал его правую руку и направлял. Удивительно, друзья, картина. Как это так? Поражать народы? Это много вопросов у нас сразу возникает. Я понимаю, что они возникают, и действительно Библия говорит о том, что Бог управляет правителями. Я воздвиг его в правде, и уравняя все пути его, он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Бог. Нам трудно, друзья, это понять, но это истина. Трудно понять, потому что мы не жили в рабстве. Рабы когда освобождались? Когда за них уплачивали? Огромная масса евреев оказалась в плену. Господь говорит ему, это мой помазанник. Я ему ни одного цента не заплачу, и никто ему не заплатит. Обратите внимание. Но он отпустит народ мой, и он позволит построить город для моего имени. Далее, это же Исаия чуть позже пишет. Так говорит Господь, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Удивительные, друзья, слова. Это ветхозаветный евангелист, пророк Исаия. Мы на это обращаем внимание, чтобы больше и больше, друзья, понимать, что это не просто фраза в книге Ездры, царь Кир подписал указ. Другие пророки наперед это говорят. И говорят, что вот этот правитель, это помазанник, это Божий пастырь, которым Господь управляет, держит за правую руку, сохраняет и так далее, и так далее. Удивительные, друзья, размышления. Вот таким Господь для нас представляет. Представляется Писание. Почему для нас, друзья, это важно? Понимать, что Бог и сегодня управляет правителями. Мы думаем, как это он управляет правителями, нашим президентом, другим президентом. Друзья, книга Естры убеждает верующих согласиться с этим. Нам это непонятно, как он управляет. Как Бог, почему это Бог управляет Киром и заставляет его покорять народы? Но Исаия об этом говорит. Это Божий промысел. Вот именно книга Естры учит нас, друзья, понимать, соглашаться с тем, что то, что происходит на земле сегодня, оно не происходит вне Божьего контроля. Нам оно трудно понятно сегодня, трудно понять. Это правда, и мне трудно понять многие процессы. Но я верю тому, что Бог всем этим управляет. Книга Естры упоминает семерых языческих царей, что еще раз подчеркивает, что эта книга глубоко исторична и показывает Божий промысел в правлении царей. Я просто перечислю, не будем об этом конкретно говорить. Прежде всего, это Кир персидский, это первый правитель, о котором упоминается. Дальше Навуходоносор, дальше Асардан сирийский, дальше Дарий персидский, далее Ахашвирош, далее Артаксеркс, мы еще с ним познакомимся позже, книга Есфири далее, Аснараф или Синахирим. Семь правителей упоминаются в книге Естры. И смотрите, все они упоминаются в контексте Божьего управления. То есть Бог управляет правителями. Это правители разных цивилизаций, разных империй, разных стран. Итак, это второй урок, который мы, урок содержания, Бог управляет правителями. Третий урок – чистота брака. Чистота брака. А книга учит повиновению Богу в семейных вопросах. Мы сегодня способны сказать так, ну, где вот написано, ну, что хочу, то делаю, ну, вот понравилось, вот полюбилось. Друзья, в Ветхом Завете эта книга, книга Естры, учит нас быть серьезными в вопросах брака. Очень необычное поведение. Вот Естры, смотрите, он не стал возмущаться. Мне вот удивляет интересная картина. Естра не был великим правителем, он не был первосвященником, мы чуть позже скажем его, о его служении еще. Но интересно отметить, как ведет себя Естра. Пришел когда, походил по городу, посмотрел, как живет народ, очень интересно повел себя. Очень интересно повел себя, разодрал одежду, рвал волосы на голове и бороде своей. И вот когда народ наблюдал за этим странным зрелищем, стал к нему народ собираться. Мы бы сегодня, наверное, скорее всего, отправили бы в психлечебницу, правда? Если бы увидели, что он такие дела делает. А народ собрался. Я думаю, собрался, потому что понимали, что это что-то необычное. И смотрите, вот это поведение Естры привело к огромной реформации в обществе и более всего в брачных вопросах. В данном вопросе, когда мы говорим о чистоте брака, с чего начинает Естра? Он видит печальное положение и просто сокрушается. Это выражение сокрушения перед Богом. И интересно, вот если вы почитаете его молитву, меня она просто удивляет. У Естры не был грешен в этих вопросах. Но когда он посмотрел на своих собратьев, он молится: «Господи, мы это сделали». Интересное выражение, правда? Почитайте 9-10 главу. «Мы это сделали». Он вопит Господу: «Мы это сделали. Мы нарушили. Мы это сделали». Он не говорил: «Они это сделали. Они нарушили». Но смотрите, вот как глубоко он себя отождествляет, связывает, сливает в одно с народом, представителем которого и он является. Естра – это ходатай за народ. Естра – ходатай за народ. Его молитва за народ, где он исповедует согрешение народа, причисляя себя к народу, и сказал: «Боже мой!» Обратите внимание, он не был грешен в этих вопросах, но как он молится? «Стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, потому что, это я стыжусь поднять глаза мои, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Это он молился о смешанных браках. Друзья мои, было бы неплохо, чтобы сегодня христианство, которое более легко относится, легче и легче относится, и несерьезнее к семейным вопросам, к брачным вопросам, хотя бы почитали книгу пророка Естры, книгу Естры. Насколько важно быть принципиально серьезным в вопросах брака. Итак, почему это так важно, и насколько это важно было относиться вот так вот принципиально серьезно к смешанным бракам. Смотри, что на этот счет говорит Новый Завет. Он повторяет эту же самую мысль. Если там Еза сокрушался и говорил: Господи, когда я смотрю на моих братьев, которые запутались в семейных вопросах, и он говорит, мне стыдно, я боюсь глаза к тебе поднять. Друзья, подумайте вот об этом состоянии, которое было у Езы. Это действительно ходатай. Насколько он переживал за свой народ. Но что по этому поводу говорит и Новый Завет? Смотрите, он поддерживает эту же самую мысль, что пишет Павел. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Контекст явно указывает на брачные вопросы. Смотрите, в этом Библия едина, как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Мы не можем произвольно относиться к брачным вопросам. Я хочу сказать, друзья, прямо, что действительно, если человек действительно является верующим человеком, Бога боится, скажите, пожалуйста, куда его сердце тянется? Скажите. А теперь представьте себе человека, который далекий от Бога, неверующий, куда его сердце тянется? А теперь скажите, куда их семья пойдет? Надо еще третьего, чтобы исполнилась поговорка «лебедь, рак и щука». Обратите внимание, друзья, это катастрофа, если верующий сегодня легко к этим вопросам относится. Что общего? Но если тебя тянет к Богу, а его не тянет к Богу, куда вы будете тянуться? Вот почему в Ветхом Завете, когда возвратились из плена, на это обратили внимание. Наши семейные вопросы, как мы вступаем в брак, с кем мы вступаем в брак, как мы решаем семейные вопросы, они достаточно важны, потому что неправильное отношение к семейным вопросам очень негативно будет влиять на наше богопоклонение. Мы пойдем, друзья, далее, но мы просто выделяем вот эти важные уроки из этой книги. Это третий важный урок – чистота брака. Четвертый урок – осознание своего положения перед Богом после согрешения. Езра 9 глава. «Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня». И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Интересная, друзья, мысль. Когда народ увидел свое неправильное положение, как он разговаривает с Богом? Господи, Ты праведен, первое, что мне сказать, Ты праведен. Но после того, когда Ты проявил к нам милость свою, мы даже сейчас не можем пред Твоим лицом стоять. Вот это действительно глубокое сокрушение. Мы приближаемся к с вами еще, два вопроса еще, на которые обратим внимание. И следующий вопрос – это библейское отношение к Дому Божьему. Снова обратим внимание на слова Агея. «Вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда дом сей в запустении. Благоустройство в Доме Божьем не должно быть хуже благоустройства наших домов». Мы пойдем, друзья, далее. Это урок, который взят из этой книги. Мы призваны, друзья, это правильно, дом молитвы, в котором мы собираемся, он не может быть ухожен хуже, чем наши дома. Не может. Пусть это останется для всех нас уроком. Еще один урок – это понимание Писания через изучение содействует правильному действию. Мы говорим о Ездре. Я немножко поясню, друзья, это очень интересная деталь. Особенность Ездры была в том, что он приложил сердце свое, чтобы изучать Божий закон. Бог выводит евреев из египетского плена, поставляет им Моисея. Он один был все во всем, и судья, и священник, и царь, и пророк. Так книга Второзакония об этом говорит. Дальше утверждает Господь институт священников. После этого еще один институт, ну или вернее группа людей утверждается, есть выражение институт, то есть как группа людей. Это пророки. Книга Ездры открывает нам еще одну группу людей или новый институт, это книжники. Книжники. Ездра, первый книжник, именно от него взято название людей, с которыми мы встречаемся в Новом Завете. Книжники. Обратите внимание на эту деталь. Мы читаем в 7 главе книги Ездры. «И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». Потому что, вот почему Ездра имел это расположение от Господа? Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Знающий Писание принимается народом. Для людей было очень очевидно, вот в этом была и уникальность Ездры, что когда видели его странный там, и одежду разорвал, и волосы на голове, на бороде рвет, люди понимали, что это что-то необычное. Почему? Потому что соприкосновение с Ездрой было для них очевидно, что это Божий человек. Это Божий человек, который приложил сердце к тому, чтобы изучать Писание. Именно вот эта верность Писанию со стороны Ездры помогала ему быть смелым в его вопросах. Почему? Потому что он действует правильно. Почему? Он же изучает Писание. Смелость действий, потому что по Писанию. У нас нет времени говорить подробно об этом, но осмелюсь сказать, что вот по тем реформам, которые сделал Ездра в народе израильском после возвращения из плена, его приравнивают к Моисею. Огромнейшие реформы, изучение закона, очень серьезные реформы в богопоклонении были произведены. У нас нет времени подробно об этом говорить. Здесь мы только вскользь указываем на то, о чем говорит Писание, что он приложил сердце свое к тому, чтобы изучать Писание. Интересно отметить, что плен подтолкнул к появлению синагог. Хотя в книге Ездры об этом ничего не говорится. Но интересная же деталь. Когда евреи построили храм, то там должно было проходить все их богопоклонение. Но когда храм был разрушен, важно подчеркнуть, что же в этом состоянии народ тянулся к Богу. А где поклоняться? Где поклоняться, если храм разрушен? Именно плен положил основание формированию домов молитвы еврейских, или синагога. То есть синагоги у евреев появились с момента плена. Когда они ушли в плен, вот там в плену они стали собираться. А потом уже эти синагоги стали распространяться и по Палестине, куда они возвратились. В синагогах люди занимались, собирались для изучения Священного Писания и богопоклонения. Если больше, о большем сказать, то в синагогах проходила абсолютно вся духовная жизнь евреев. Осмелюсь сказать, очень похожа на жизнь современной церкви, где решались вопросы евангелизации, обучения детей, хоровое, музыкальное служение и так далее, и так далее. Вот это была форма развития евреев в синагогах. Некоторые мысли, связь книги Ездры с Новым Заветом. В чем эта книга похожа или схожа, или помогает нам больше понять Новый Завет? Прежде всего, книга помогает понять конфликт самарян с иудеями. Мы об этом говорили. Конфликт самарян с иудеями. Вспоминайте Евангелие Иоанна, 4 глава, когда Христос имел встречу с женщиной у колодца Самарийского, у колодца Сихаря, и она задала вопрос, а где нам поклоняться? Вот вы, иудеи, говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме, а вот наши отцы, это потомки этих вот самарян, которые пытались противиться построению храма после плена, они построили свой храм на горе Герезим. Я немножко поясню важную деталь. Когда евреи входили в обетованную землю по повелению Господнему, Иисус Навин их водил, то там они проходили между двумя горами. Помните, одна гора была, называлась Гевал, другая Герезим. На горе Гевал произносились проклятия, проклятые вы, если не будете выполнять повеление Господне, а на горе Герезим произносились благословения, благословенны вы, если вы это будете делать. Так вот, когда евреи возвратились из плена, стали строить храм, вот это интересная, друзья, ситуация, это тупиковая ситуация где-то для еврейского народа. Смотрите, у вот это Товия и Санавалат, это личности, о которых упоминает книга Ездры, они оказались в родстве сын первосвященника иудейского, взял в жены дочь Санавалата, но и, безусловно, перешел на ту сторону. И вот когда они построили храм на горе Герезим, то в этом храме совершал священодействие священник из дома Аарона. Вы понимаете эту ситуацию, в которой они оказались? в Иерусалиме из дома Аарона священник и на горе Герезим. То же самое, священник из дома Аарона. Какой правильный? Вот в чем, друзья, серьезность положения. И вот неудивительно, что вот это вот противостояние, оно сохранилось и до времен Иисуса Христа. Там вроде бы правильное богопоклонение, потому что там по закону Моисееву из дома Аарона священник. И здесь то же самое. Итак, книга Ездры помогает нам понять вот эту вот проблему непонимания между иудеями и самарянами. Это первая связь с Новым Заветом. Второе – изучение Писания и научение других. Вот это делал Ездра. Друзья, это важная мысль. Смотрите, Ездра так поступал. Нигде не сказано было, что Бог побудил его это сделать. Но он это делал. Давайте посмотрим на некоторые детали. Чем занималась первая церковь? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Чем Ездра занимался? Изучением закона и учил народ. Дальше. Ефесянам мы читаем: Христос, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения до созидания тела Христова. И еще один текст, мы просто цитируем их, чтобы показать, что вот то, что делал Ездра, оно полностью отражается и в Новом Завете, то есть пребывание в учении. 1 Тимофея 4:2. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Надо отметить, что здесь слово «учение» – это процесс научения, не сама информация, которая предлагалась. Обратите внимание, что Писание подчеркивает, что есть определенный процесс обучения. Процесс обучения. И вот будет время, когда не только от учения, но и от процесса обучения люди будут отворачиваться. Нам это не нравится, нам это не нужно. Смотрите, первая церковь с этого начала свое развитие. И благодаря тому, что она на этих четырех основах стояла, она развивалась. Но Писание предупреждает, придет время, когда от вот этого пребывания в учении люди будут отходить. И будут избирать другие для себя процессы. В этом мы видим связь с Новым Заветом, изучение Писания и научение других. Ездра изучал Писание и учил других. Третья связь с Новым Заветом, это Новый Завет развивает мысль о чистоте народа. Ездра очищал народ. Текст перед нами снова 2 Коринфянам. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием» и так далее. И завершаются эти слова: «Очиститесь, удалитесь, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Ездра увидел необходимость очистить народ. Эту же необходимость видят и служители Нового Завета. Книга представляет природу библейского покаяния, проповедуемого в Новом Завете. Это последняя особенность, и мы с вами помолимся. Важно, друзья. Книга Ездры показывает вот основные черты библейского покаяния, которое широко представлено в Новом Завете. Прежде всего, с чего начинается покаяние? Сокрушение о грехах. Смотрите. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Вот с чего начинается покаяние. Сокрушение о грехах. Это первый элемент покаяния. Второй элемент покаяния – признание незаслуженной милости Божьей. Что мы читаем? «Мы – рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских». Мы рабы, но Бог милость к нам проявил. Это второй элемент покаяния. Первое – сокрушение о грехах. Второе – признание, что Бог милостив. Многие из вас наверняка вспоминают жизнь до покаяния. И особенно моменты, когда мы говорим: «Я много раз был при смерти, смертельной опасности. Было такое в вашей жизни?» Я верю, что было. Но Бог милость проявил, жизнь не прервал. Это второе – признание заслуженной милости. Третье – признание вины перед Богом. Признание вины перед Богом. «И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих». Интересно отметить. Итак, «покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его». Без этого покаяния мыслимо. Признание вины перед Богом. Далее, четвертый элемент покаяния библейского – признание факта отсутствие дороги назад. Вам знакомо выражение «сжечь мосты»? Назад мы не возвращаемся. Это тоже элемент покаяния, признать факт, что назад дороги нет. После всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои? Господи, когда Ты помиловал нас, неужели у нас ума еще хватит, смелости хватит возвращаться назад? Друзья, вот это плод покаяния. Назад дороги нет. И последний элемент библейского покаяния, представленный в этой книге, это стремление жить по-новому, в сотрудничестве с Богом, или плод покаяния. Смотрите, 10.3. «Заключим теперь завет с Богом нашим, чтобы... что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону». Это плод покаяния. Все, назад дороги нет. Должен быть плод покаяния. Мы больше этого делать не будем. Это важно. И все пусть будет по закону. Пришли люди к этому пониманию? Пришли. Через что, друзья, пришли к покаянию? Через очень серьезные испытания. Короткий итог и время для молитвы. Итак, книга Ездры – это книга о восстановлении отношений человека с Богом после падений, после серьезной трудности в жизни. Книга Ездры – это книга восстановления перед Богом. Книга Ездры – о чистоте народа и о чистоте брачных вопросов. Книга о восстановлении через процесс обучения и процесс библейского покаяния. Удивительно, но вот в этом она очень хорошо помогает нам понять вот суть Нового Завета, что должно быть обучение, которое приводит к пониманию того, что надо исправляться. Помните, Писание говорит так, все Писание полезно для чего? Для исправления. Вот Ездра приложил свое сердце к тому, чтобы изучать Писание. И когда он изучал Писание, оно его меняло. И когда измененное сердце обращалось к людям, это помогало, содействовало тому, что и народ менялся. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и жить в Израиле по закону и правде. И один вопрос перед нами. К чему расположено наше сердце? Вот если бы сердце Ездры, давайте скажем так, предположим, не было расположено к Божьему закону, вопрос риторический, был ли Ездра таким, каким он стал? Я думаю, нет. Почему? Потому что именно вот его прилежание, его любовь к Писанию изменила его сердце. И он оставил очень серьезный след в жизни израильского народа. Друзья, и в этом Ездра для нас является хорошим поучением. Хотите изменения в вашей жизни? Хотите изменения в семье? Хотите изменения в обществе? Хотите изменения в церкви? Приложите сердце ваше к тому, чтобы изучать Божье Слово. Оно приведет вас к очищению, оно приведет к покаянию, оно приведет вас к пониманию того, что только Господь милостив, и по Его милости мы еще живы. И когда это слово звучит к нам, очень важно, что вот эту фразу, которую мы озвучили, неужели после того, когда Господь к нам проявил такую милость, мы снова будем делать неправильные дела? Друзья, пусть этот вопрос останется в нашем сознании. Неужели снова мы будем возвращаться назад после того, когда слово звучит к нам? У нас сейчас время для молитвы, время для покаяний, время для исповеданий, время для глубоких размышлений перед Богом Ездры и перед нашим Богом. Аминь. Помолимся.